Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Салют, друзья! Сегодня продолжаем говорить о плей-офф. У нас вовсю сейчас второй круг. Две осталось пары на Востоке и на Западе. Ну и потом, как обычно, переходим к нашим коротким заголовкам, среди которых сегодня есть весьма интересные, забегая вперед. Коллеги некоторые предлагают заголовки поставить вперед, а плей-офф потом. Если кто-то с этим согласен, то, пожалуйста, пишите нам либо на Twitter Regulation Podcast, пишется так, как и пишется все. Можно на Gmail regulationpodcast@gmail.ru или на нашу группу на Фейсбуке, либо HiddenFaces.ru, либо специальная группа для фидбэка, которая была создана вот буквально на днях. И поехали. Физкульт, привет! В эфире «Основное время», в студии, как всегда, я, Буба, и Матвей, K41 Savage. Матвей.
Друзья.
Начинаем сегодня с Востока, потому что, я бы сказал, там у нас более неожиданные результаты, чем на Западе, и, пожалуй, есть больше чего обсудить. Начинаем в Торонто, которое переименовано было в Лебронто.
Лебронто. Слушайте, ну это ужасно признавать, но, похоже, проклятие действительно существует. Я, как сторонник, в принципе, цифр и точных наук, вынужден признать, что оставить место для мистического в этом смысле. Совершенно невероятно, как это происходит из года в год, все об этом говорят, и все равно оно существует.
Я просто не могу поверить, что из собственных уст у меня вырвались слова о том, что Торонто фаворит в этой серии. И я как-то говорил, ну как, что, чего вообще Кливленду ожидать против Торонто с такой игрой. Но никто же не знал, что в седьмом матче еще против Индианы неожиданно появится Тристан Томпсон, который был просто забыт. И команда просто преобразилась. Вдруг добавили туда Тристана Томпсона двухлетней давности, который реально играет с огнем в глазах. И все вот это, подборы в нападении, и в защите, там все. И так и он продолжил играть и в Торонто.
Вот, видимо, все-таки полезно. Этот какой-то пинок под зад, который ему в семье там, наверное, пришлось огрести совершенно неиллюзорный после всех этих событий, о которых мы раньше говорили, с изменами, там, рождениями.
Домой возвращаться сейчас не хочется, надо еще в плей-офф поиграть, да.
Да, придало ему немножко энергии, и он на реактивной тяге вернулся к своим вершинам.
Да, ну, Леброн, понятно, что какие-то запредельные, просто уровень запредельный.
На Леброне испытывают, мне кажется, какие-то новые, может быть, технологии, новые препараты, новые какие-то схемы, методики. Понятно, что он все новое использует, но это какой-то фантастический.
Ну, уже не хватает слов, да, просто этим всем восхищаться, да. Ну, все, 33 года, по 40 очков в этом плей-офф просто через игру.
Единственное, что, да, он играет еще по 40 практически, не садясь ни на секунду. Единственное, что в этом смысле более удивительно, что мы упоминали, нет, что он был признан в этом году в списке атлетов, самых атлетичных людей планеты, но вторым лишь. А на первом был Криштиану Роналду. Вот мне интересно посмотреть на методики тренировок Криштиану, что там с ним вытворяют, какие там техники, что происходит. Ну, раз он отодвинул Леброна с первого места.
Я не видел этого списка. Это кто составлял такой список?
Не помню источник, но это приводилось где-то.
Интересно еще, какие тут вообще параметры. Как можно измерить абсолютную величину, например, в двух разных видах спорта, и по каким критериям они определили, что в целом Криштиану Роналду меня, честно говоря, подбешивает, как у нас все время говорят Криштиану Роналду. Вот почему только в русском языке надо вот это вот все. И именно здесь сказать так, как в португальском, когда весь мир говорит спокойно себе Криштиану Роналду. Ну ладно.
Нет, мне кажется, ты как-то переносишь наши старые советские времена, когда было устоявшееся, и только потом мы узнали правильно. Здесь мы сразу знали правильно.
Мы же не говорим Ливерпул, мы говорим Ливерпуль, да?
У нас это потому что устоявшийся. Ну, ты узнал Ливерпуль, да. И только спустя лет 10-15 ты узнал, что он на самом деле у них называется иначе. Здесь ты сразу знал, кто такой Криштиану Роналду. Я, например, сразу знал.
Я нет.
Моих навыков португальского хватало на момент знакомства с Криштиану, чтобы его так и называть. Ну, бог с ним, ладно.
Ну ладно.
Тем более, что Роналду был другой. Чтобы их не путать, этого называют Рональду.
Да, вот с этим это. Вот тут я могу понять. Ладно. Да, но Леброн, конечно, с ума сойти, что творит. Кого там еще отметить в последнее время, кроме Тристана Томпсона, можно? Ну, как-то люди вокруг тоже заиграли. Корвер, во-первых, Корвер стабильный очень.
Корвер и Джер Смит поймали волну, накидали там много тройков. Но меня поразил Кевин Лав, если мы сразу на секунду перенесемся в сегодняшний, к сегодняшним ночью.
Да.
То, что было.
Да, с Индианой он смотрелся ужасно, но в Торонто у него, да, возрождение какое-то пошло точно.
А все потому, что Леброн позволил тренеру передвинуть Тайрону Лю немножко на позицию пятого. Он, несмотря на то, что Кевин Лаву самому некомфортно там играть, но в последнем матче и в седьмом матче той серии с Индианой, по-моему, уже тогда он выходил в старте на пятом.
Ну и держит его Валанчунас все равно.
А держит его теперь Демар Дерозан.
Кевин Лава, да?
Большинство
Валанчунас держит Томпсона. Но в те моменты, но бывает, что на нем Валанчунас с ним совершенно не справляется. Я видел несколько моментов.
Не на дистанции, не под кольцом.
Когда он просто легко, играючи с ним обращается. Но во втором матче... Но то, что, конечно, два матча сдали в Торонто, это никуда не годится.
Ну, надо сказать, что первый матч был совершенно потрясающе сдан.
Да.
В овертайме.
Да.
С провальной четвертой четвертью.
При том, что Леброн сыграл плохо.
Да,
вообще, да. не то, чтобы для себя, вообще, да, с плохим процентом, с плохим процентом. Один из шести штрафных, там что-то, один из восьми тройков, и вообще общий процент.
Да нет, если мы смотрим на цифры, если мы смотрим на матч,
да.
Другого объяснения, кроме как проклятия,
да.
Возникнуть просто не может, потому что люди делали все, что делают весь сезон. Все попадали, все было нормально.
Валанчунас промазал 5 лейапов, там что-то такое.
Под конец, когда последние 2 минуты овертайма, есть даже подборки их промахов, когда они минуты полторы вообще не могли ничего забить, включая из-под кольца перебрасывание мяча. Вот это просто был ужас. Мяч просто не хотел идти в кольцо.
А второй матч мне понравился. Леброн просто устроил такую тренировку бросков с отклонением и с разворотом.
Совершенно издевательские какие-то моменты. Просто издевательские. С прекрасной защитой.
Да, так, сейчас отрабатываем с левой стороны, с поворотом влево. Так, сейчас с правой, с поворотом.
Повторяем. Да. Повторение. Все его
против
держали
разных по защитников,
да,
да.
Ничего. Ну, странно, Торонто, конечно... И они все распределились в итоге ровно. Как команда выглядит идеально. И в защите все хорошо играют. Но...
Некоторые это винят еще Дрейка. Что он подливает постоянно там на обровке вот масло в огонь. Там вот этот с Перкинсом.
Странно, этот огонь должен наоборот что-то... под котлом Торонто гореть, а не под задницей у Леброна.
Я думаю, я думаю, что у Леброна он дополнительный красный такой... Однозначно красное платно, дополнительное Дрейка.
В том смысле, что когда они ветерами встречаются в том месте,
ну,
где все миллионеры встречаются, чернокожие,
да,
они не сидят рядом.
Дружеские отношения. Как только Дрейк начинал. Более того, тут недавно NBA Дрейку отправила предупреждение. Прекратить использовать нецензурную лексику.
Вас показывают по телевизору. Но он сказал, ну я же рэпер, как я могу, сука, не использовать лексику нецензурную. Цитата.
Да.
Да.
Да. Ну ладно, переходим в Бостон. Бостон продолжает нас удивлять, но Бостон как бы с позитивным вектором удивляет. Если Торонто разочаровывает своих и вообще баскетбольных фанатов.
Может, Бостон в этом году с огромной скоростью возобновляет какую-то такую атмосферу, вселенную Бостона, которая была когда-то, которой все гордились. И долгое время Бостон из себя представлял ничего, где-то на задворках там турнирных таблиц, но сейчас в Бостоне есть личности,
Не такой уж долгий был перерыв между эрой Гарнета, Аллена и Пирса. Ну, лет 10.
Ну да.
Чуть меньше 10 лет, да.
появились какие-то события, которые сплотили как игроков между собой, так и болельщиков с командой вновь подтягивают, наверное, какие-то полные залы. Хотя, наверное, вряд ли у них были проблемы с посещаемостью в Тиди Гардене. Но вот эти матчи, выигранные на последних секундах, в овертайме, камбэки безумные, игра без травмированного лидера весь сезон, тренерские находки, бесконечные ротации состава, опять же, эти волевые какие-то... Ну, в общем, все-все-все-все-все. Вот это снова ведет нас к тому, что Бостон — это круто, Бостон — это сила, что Бостон — это религия и, да, и целый мир.
Но...
Со своими новыми богами. Вот супер интересно будет, конечно, посмотреть, когда вернутся снова все обратно и Кайри.
Да-да-да, и... однозначно невероятно светлое будущее, да. При том, что сейчас так играют без лидеров, без двух однозначно лучших игроков в составе в лице Кайри Ирвинга и Гордона Хейварда. И, да, это потрясающе. Мне интересно, как ты думаешь, что... С Торонто все понятно, с Торонто нет шансов, это тут ясно. Даже если они выиграют, там, может быть, один матч в Кливленде. В чем я сомневаюсь? Скорее всего, это будет свит. Что ты думаешь, будет Бостон выиграет эту серию, ты думаешь?
Ты удивишься, может, но когда я смотрел первую игру Бостон-Филадельфия, я где-то минут через... Ну, может быть, 5-7, я начал болеть за Бостон. Совершенно неожиданно для себя я начал болеть за Бостон. Несмотря на то, что я безумно люблю и Филадельфию, и смотреть на них, и вообще их история в этом сезоне не менее яркая и громкая, а может быть, даже и более, чем бостонская история с этими процессами и всеми остальными темами, новичками, не новичками. Но Бостон производит впечатление Golden State от трехлетней давности на меня. Когда я вижу игру, потенциал, вижу друзей, что люди наслаждаются игрой. И тоже за ними стоят Джейлен Браун, за ним какая-то своя история, да, то, что он какой-нибудь там необычный спортсмен в привычном смысле слова.
Кайри, кстати, тоже относится к этому числу.
У Кайри тоже разноцветные тараканы в голове и радуги, которые он испускает. И Терри Скерри, который был совершенно неизвестным персонажем, Терри Розиер III, но который сейчас уже имеет кучу поклонников благодаря этому, во-первых, бифу с Эриком
Блэдсоу. Да, да, давай расскажем об этом. И вообще довольно интересно, что Терри
Розиер... И своей игре в том числе. Показывает невероятную игру.
Розиер сумасшедший, да, который был четвертый защитник вообще в составе. Да, от которого, в принципе, в этом сезоне никто ничего не ждал. Он сейчас лидер команды вообще в плей-офф, да. Но ситуация с Блэдсо, конечно, смешная, что это все вроде бы с Филадельфией серия уже закончилась в 7 играх. Мы уже говорили об этом, вам рассказывали о том, что тот его назвал Дрю Блэдсо, который был квотербеком New England Patriots команды как раз тоже из Бостона, которого заменил Том Брейди. А Блэдсо потом в ответном интервью сказал, что вообще не знает, кто такой Терри Розиер. Болельщики в Бостоне скандировали «Who is Bledsoe? Who is Bledsoe?», когда Милуоки там играл. В общем, это все продолжалось. В 7-м матче, когда я Бостон выиграл, после матча мне понравилось, что они все-таки друг к другу подошли и обнялись.
Их заставил, что-то сказали, как их, это... их, наверное, менеджмент заставил.
Ну, что значит, мне такого не бывает. Если кто не хочет, то Рассел Уэсбрук, он, мы видели, все, пошел себе сразу в раздевалку там. Пусть там, пусть другие там ручкаются, обнимаются, но это все зависит от игрока. Ну, да. Это понравилось мне, но при этом на следующий уже, на первый матч следующей серии, казалось бы, все уже прошло, и Розиер приходит на матч в игровой футболке Дрю Блэдсо. New England Patriots.
Вот это тоже интересно и всегда привлекает в человеке, когда он внешне совершенно мимишный, да, такой благообразный, приятный, видимо, во всех отношениях молодой человек, никогда на площадке, по крайней мере, ни на лавочке, ни где-то мы не видим, что он вел себя как-то недостойно, неподобающе. При этом ему предоставляется шанс уколоть кого-нибудь побольнее, и он им прекрасно пользуется. Такой симпатичный злодей.
Нет, это было классно. Единственное, что мне тайминг непонятен. просто почему он не... Вот если бы он сделал это, пришел в этой футболке на седьмой матч с Милуоки в Бостоне, знаешь, тогда
может,
да.
А. Может быть, ему пришлось провести две недели на Авито, чтобы найти где-то эту форму старую, вышедшую из обращения давно.
Поверь мне, у бостонских болельщиков этих футболок там в подвалах, в чердаках там валяется сотнями. Они, половина болельщиков в них и были там на матче. Ну ладно. Ну да, 2-0 против Филадельфии — это неожиданный результат.
Первый матч без Джейлена Брауна. Я думал, вообще
без Джейлена Брауна
просто полетят. Филадельфия
была
на волне. Филадельфия
однозначный
после...
фаворит. Во втором матче, как мы знаем, Бен Симмонс отложил.
Отложил. Одну очку отложил.
Отложил одну очку.
В копилку своей команды.
Смешно, ты мне прислал фотографию, где фотошоп.
Да, есть знаменитая фотография Уилта Чемберлина из раздевалки с листом бумаги, на котором накорябано 100. Память, вещественное доказательство легендарного рекорда в истории NBA, да, когда человек в матче набрал 100 очков. И это же фотография с фотошопленным лицом Симмонса и с единичкой на листе, конечно, уморительно.
Да, тоже Sixers тогда играл как раз.
Да.
Уилт играл за Филадельфию.
Ну, второй матч был, кстати говоря, должен был остаться за Филадельфией.
Да, да, да.
Учитывая первый укол, первую обиду, да, они вышли разозленные, плюс 22, их максимальное преимущество было в игре.
Возможно, они могли бы выиграть его без Симмонса, потому что на тот момент, когда Брэд Браун вернул Симмонса, там оставалось минут 6 в четвертой четверти, и Филадельфия вела 2 очка, а Ти-Джей МакКоннелл вместо него прекрасно сыграл со скамейки.
МакКоннелл вообще, конечно, машина, такие люди.
Но с другой...
Странно, что он не австралиец.
С другой стороны, может быть, и хорошо, что он дал ему, что он прошел через этот опыт, ему надо...
получить пилюлю?
Да, ему надо.
Тем более в плей-офф. Это плей-офф,
да.
Детка, как принято говорить.
Но
камбэк какой был? Какой был камбэк?
Ну, Бостон, ты уже сказал, Бостон в этом весь сезон. Весь сезон это показывает.
И вот это как раз кирпичик, который в Бостон, бостонский фундамент новый и вложен. Отличная игра.
Но я думаю, что Филадельфия выиграет 2 матча дома и потом выиграет один из матчей в Бостоне, и эту серию в 7 матчах все-таки возьмет.
Тут будет много зависеть от шутеров Филадельфии, потому что 3 очка больше, чем 2, а мы знаем, что у них целая колода людей. Но с другой стороны, странно, если у тебя лучший игрок в команде в нападении, это Джей Джей Реддик. Как ты можешь выиграть в плей-офф? Потому что кто?
Но Джей Джей Реддик был лучшим нападением во втором матче.
И я думаю, что по сумме двух матчей А Эмбиду крайне некомфортно играть против...
Хорфорд с ним неплохо играет. Хорфорд его вытягивает и на трёшку.
И против Аарона Бэйнса ему не очень комфортно играть. Эмбид здесь, как это ни странно, мне кажется, джокером выступает. Вот если заиграет Эмбид в нападениях, хорошо, прекрасно. Если нет, то реально не на что рассчитывать. Кто должен забивать?
Да.
У них странная система. Они раскатились мощным таким у себя где-то там на задворках Востока. Прошли по сезону трактором, веселясь и ухмыляясь. А теперь вот получают от структурированных ребят с мотивацией. Потому что там тоже полно первогодок. Ты видел, да, что вытворяет человек с номером 0. Какой-то новый Грант Хилл.
Не Оджили, а кто с номером 0?
Ну как?
Тейтум.
Да, Джейсон Тейтум,
господи.
Джейсон Тейтум. Напоминает мне Гранта Хилла в молодости. И физически, и по игре. Трояк тоже такой затяжной трояк, затяжной проход, но всегда знает, как завершить, как пролезть.
Мне он больше того же Пола Пирса даже напоминает, чем Грант Хилла, может быть. Не знаю. Грант Хилл больше, мне кажется, гораздо больше был point forward, то, что называется, плеймейкер. И такая трипл-дабл тред постоянно.
Ну да.
И гораздо более универсальный. Но Тейтум, конечно, для новичка невероятно отполированный.
Я к тому, что в защите Филадельфии приходится сложно в том плане, что здесь нет одного-двух, от кого нужно ждать угрозы. Сейчас, когда вернулся Джейлен Браун, этих людей стало 4.
Угу. Ну и не будем забывать Маркуса Смарта. Да, Бэйнс, австралийская школа. Опять же, два австралийца в этой серии. Это же у нас сейчас плей-офф дофига по-прежнему австралийцев. Тут Симмонс, Бэйнс, там в Юте парочка.
Да-да-да, о них еще мы вспомним, потому да. что они реально сделали ага. тоже вторую ага. игру.
Да, ну давай, собственно,
я тогда. Думаю, что Бостон выиграет.
Хорошо, он тут мы расходимся.
Может быть, потому что посмотрим. Я просто в этой серии начал болеть за Бостон.
Переходим на запад и, собственно, начинаем с Хьюстона и Юты, где как раз во втором матче отличились австралийские друзья Джо Инглс и Данте Эксом, который, кстати говоря, вообще в этом сезоне начал на скамейке, восстанавливался после тяжелой травмы колена, вернулся под конец. И вот в отсутствие Рики Рубио, который так и не вышел пока после той травмы, которую получил в предыдущей серии, играет важную роль в команде.
Ну вот жалко, кстати, что Рубио все никак не выходит, потому что в третьем матче он бы сильно пригодился. А что касается Данте Эксима, во втором он показал, что он, наверное, лучший матчап против Хардена, да, который да. только может быть. Потому что была статистика, все обсуждали, что за 22 владения, в которых ему приходилось держать Хардена, Харден забил только два раза.
Да-да-да, потрясающе отыграл против Хардена. Но тут,
несмотря на то, я что сказал, он
счет серии 2-1, они обменяли. Обменялись победами в первых двух матчах в Хьюстоне. Первый матч выиграл Хьюстон, отыграл с Юта во втором матче.
Джо Инглс попал 7
очков. Впечатляюще, 27, по-моему, да, очков. Ну и сегодня ночью Хьюстон выиграл третий матч в Юте. Довольно уверенно, опять же.
Мягко говоря, там разнесли в какой-то момент 30 с лишним очков. Было преимущество, я смотрел.
Да.
Это ужас просто. Даже непонятно, как это могло произойти, когда Руди Гобер на месте.
Да, ну, тут, в общем, скорее всего, этот один матч в Хьюстоне, который Юта выиграл, может быть, так и останется. 4-1 тут. Им будет не стыдно, в общем, проиграть 4-1 во втором круге.
Учитывая, что команда начинала сезон с ожиданиями, что они наберут в следующем году на драфте каких-то ништяков, ну, то есть планировали закончить сезон где-нибудь в районе Феникса.
Да, вот именно.
И вот тебе они в плей-офф.
Куин Снайдер, да, заслуживает тренера года.
Напомню, что Куин Снайдер поработал с ЦСКА.
Ага.
И даже в Самаре, кажется, он...
У нас, кстати, забегая вперед, пару интересных новостей в смысле новых тренеров команд. Тут был еще момент, кстати, помнишь, с Уэстбруком было, когда в последний матч Оклахома проиграл Юте, и он, уходя там... с каким-то болельщиком зарубился.
Вступил в конфликт.
Да-да-да. Видел недавно, это пару дней назад с Харденом было, когда Хайдерден только наоборот. Он, когда он выходил на площадку, кто-то за заграждением, какой-то чувак, снимал на телефон и говорит: «You still the worst flopper in the NBA». Ты по-прежнему худший флоппер в NBA. И Харден выбил так, проходя, просто выбил у него телефон.
Ну, конечно, Харден обиделся, он же не худший флоппер, а лучший флоппер в NBA.
Да-да-да.
Как можно было так задеть? Я видел другой момент, когда он проходил под трибуну, кто-то снимал телефон довольно близко, он сделал страшное лицо, бум, вот такое в телефон использовал. Так шуганул немножко болельщика. И на пресс-конференции, когда нас спрашивали, что у вас такое кислое лицо, какое-то угрюмое, он говорил: «Угрюмое лицо, это мое обычное лицо». Наверное, потому что у меня борода.
Да-да-да.
Просто у меня такое.
Да, не, он вообще может вернуть периодически.
Он очень смешной, да, молчаливый комик такой, немножко мим, да, есть куча, если посмотреть, всякие самые смешные моменты с Харденом, там куча есть момент, в который молча происходит.
Да-да-да. Да, ну, одно это облизывание губ в моменте с этим самым с кроссовером.
Ты думаешь, он это нарочно? Если он сделал это нарочно, это просто...
Конечно, нарочно. Ну, там было время, однозначно.
Нет, а близкие губы — это такой непроизвольный, в принципе, у спортсменов часто бывает.
Я понимаю.
Особенно у черных спортсменов, у которых большие сохнущие губы. Но он это сделал, именно он сделал кровожадное.
Да.
Я даже не думал в этом разрезе прежде, но это тогда вообще уровень высочайший, конечно, высочайший.
Даже, я бы сказал так, специально, невольно специально. То есть, я думаю, что этот жест, он не подумал о нем. Он просто отразил то, что у него на данный, на тот момент происходило в голове и в душе. После, я бы так сказал, мне кажется. То есть он не продумал, что вот сейчас я оближу губы, а у него это получилось невольно, но он этим выразил свое отношение к моменту. Короче говоря, ладно. Я еще хотел отметить потрясающий был момент, который с Инглсом, который мне невероятно видел, да, это когда обычно этим занимаются, любят заниматься люди вроде Рон, Дреймонда Грина, о которых мы сейчас скажем в следующем. Патрика Бейвери. В общем, такие вот, как это по-русски, да, инстигейторы, которые любят подначивать. По-всякому, такой прием, когда во время тайм-аута зайти
в круг чужой команды,
в хадл так называемый. А тут Инглс применил то, что называется обратно, да, как называется, reverse psychology, обратная психология, так называется по-русски.
Клин клином. Вернее, со своим же оружием. Ударил Хардена его же оружием. Харден подошел к скамейке запасных.
В общем, так ненавязчиво так привел с собой Харден. Это было очень смешно.
Приобнял его за плечи, там ему пришлось предпринять усилия, чтобы уйти потом обратно оттуда, куда он сам залез. Не рой яму.
Это просто было супер. Такого я не видел никогда.
Но Инглс вообще производит впечатление, мало того, что он не выглядит баскетболистом, очень странно всегда на него смотреть, какой-то сосед. Сосед-алкаш в растянутых трениках. Немного странный бросок, но при этом он попадает, играет в баскетбольное чутье. И всегда за такими людьми что-то кажется, что у него какая-то необычная история, что, может быть, в общем, испытываешь симпатии всегда к таким людям, которые немножко не в формате, но добиваются и помогают.
Однозначно, я большой фанат. Так, ну дальше что у нас? Golden State и Пеликаны. Тоже, кстати говоря, тоже. Там два первых матча выиграли.
Общий счет такой же пока.
Да,
2-1 стал сегодня ночью. Совершенно какая-то дурацкая, обычная история Golden State. Немножко напоминает мне почему-то нашу хоккейную сборную, которая в старые времена была сильнее всех, но каждый матч начинала проигрывая первый период. Потому что все выходили, пока к нам, вот нам никто по жопе не даст, мы сами не заиграем. Два первых матча они выиграли легко на ажиотаже с возвращением Степы, конечно, был колоссальный. Слышала, что был рекорд по уровню шума в домашней арене Golden State, когда Степа вышел и забил первый трояк за весь год.
Да ладно, не
прошлый слушай. Матч, когда он вышел на замену, пропустив сколько там довольно много времени, вышел на замену, сразу же попал первый бросок, и зал взорвался. Oracle Arena просто взорвалась.
Я даже не знал, что они вообще измеряют этот уровень, какой-то децибел.
Есть служба техническая на спортивной арене, которая в том числе представляет. Я тоже узнал об этом из этой новости.
Это постоянно измеряется?
Может быть, стоит какая-нибудь программульна, которая пики замеряет, допустим.
Есть такой прибор, но я в футболе это вот как-то...
Может, это в Калифорнии распространено, сейсмически активная территория везде стоит.
Ни разу просто об этом не слышал в баскетболе, потому что вот в футболе часто говорят, какой стадион самый громкий, они измеряют, что-то там это периодически
от рекорда. Я думаю, это оборудование используется в ситуациях, когда сектор А, louder, кричите, и потом кто громче выиграет, тому дают бургеры на всю оставшуюся жизнь там, или что-нибудь.
Есть еще гоночка, когда
Я думаю, одно и то же оборудование. Кто громче хлопает там или кричит, машинка быстрее едет, да. Ну, в общем, такой колоссальный рекорд. Но, да, два матча как с куста, и вдруг в третий матч какая-то невразумительная игра, на выезде первый матч, никто не бегает. Дреймонд Грин похож на какого-то, извините меня, на оболочку Дреймонда Грина.
Без шансов, да, в Новом Орлеане. Я говорил, что Новорлеан может один или даже два матча у себя дома зацепить. Вот он, это и был этот один матч. Я думаю,
договорняк?
Договорняк? Вот я так же, как и там, я больше не даю ни Юте, ни Пеликанам. Я думаю, что и Воины, и Рокетс соберутся. И там, и там.
Думаешь, они не смотрят на количество матчей, чтобы там каждый матч, представляешь, это лишняя трансляция по телеку, лишний визит людей на стадион, лишнее пиво там и так далее, и так далее. И так далее. Не могут они как бы экономически протянуть
серию? Специально нет. Специально с таким вот так вот, специально, чтобы Golden State вот так вот проиграл, ну о чем ты говоришь? Чтобы они приехали и вот так вот сдали специальный матч? Нет, я не верю в это.
А мы можем делиться на хорошего полицейского, плохого полицейского? У тебя белые наушники, у меня
чё? Я верю в то, что даже не высказывая ничего вслух, арбитры могут в той или иной ситуации либо прикусить свисток, либо, да, свистеть в одну или в ту, или в другую сторону, чтобы, да, чтобы продлить либо матч, либо серию. Такое может быть.
А видел этот момент про арбитров смешной, когда поймали близко на камеру арбитра, который что-то спорное свистнул. Я не помню, кто это был, из ветеранов уже цеха Союдейского. И когда он шел там между игроками, да, весь зал скандировал там «Судья!»
Намыло, да.
А он в такт кивал головой и тоже практически подпевал, в общем, подпевал этой кричалочке.
Да-да-да, пью-сак,
пью-сак. Сам про себя.
Да-да,
отличные люди, не теряют юмора.
Ладно, более-менее мы, по-моему... Нет, давай еще коснемся же быстренько, собственно, Ронда и Дреймонда. Тут столкнулись две такие...
Нашла коса на камень.
Абсолютно.
Ну, извини, пока не перешли. Конечно, расстановка стартовая пятерка, та старая привычная, которая вернулся Стив Керр в первом матче на выезде, мне кажется, это тоже ничего хорошего. Как раз это тоже многое подпортило.
Да,
зачем он поменял?
Как раз помнишь, мы говорили перед началом серии, я говорю, что Итуан Мур будет держать Кевина Дюранта, что ли? И действительно в этот матч так и начался. Итуан Мур держал Кевина Дюранта. Казалось бы, это адский мисс-матч, который Golden State должен был бы как-то эксплуатировать, но ничего такого не вышло.
Может, Стефу действительно выходить с лавочки?
Да.
Если у них так хорошо получается.
Ну да.
Стеф человек неамбициозный.
Стефа... Но я смотрел только начало матча, честно говоря, смотрел начало и потом заглянул уже во время третьей четверти к концу и понял, что там что-то было 95-70, понял, что можно и не досматривать уже. Но Стеф прям с самого начала совсем печально смотрелся, ничего не попадал. Да, все как-то невразумительно совершенно.
Какая-то психологическая история.
Соберутся однозначно, да. Ну, в общем, Дреймонд, два провокатора уже было там, по-моему, чуть ли не в каждом матче. Там по техническому они что-то постоянно какие-то столкновения в этом матче. Прям в первые минуты же Рондо выносил мяч, как-то выставил так специально Дреймонда локоть, но Дреймонд ему мешал. Mm-hmm. Типа, он выставил локоть уже в такой степени, что даже сам вышел одной ногой и заступил за линию. Пришлось там их сразу разнимать. Дреймонд стал эти руки с себя
собирать. Но неизвестно, кто говнистик,
смахивать.
Конечно.
Абсолютно.
Можете тоже написать нам, кого вы считаете в этой паре наиболее говнистым, потому что Рондо после какого-то штрафного, между двумя штрафными при исполнении свободных бросков, Дреймондом взял мячик у Сунди и вытер этим мячиком весь пот со своей головы. Ты видел этот отвратительный момент? Обычно люди берут просто поддержать, чтобы как бы заклинание какое-то мысленно произнести. Но здесь он добавил к нему еще ритуальные действия отвратительные.
Не, ну Рондо вообще мастер нестандартных провокаторских решений.
Но вот это, когда он подавал ему руку после штрафного, это смешно.
Это класс. Это класс.
Хороший подъем такой, веселый, да.
И отсюда, в общем, да, теперь мы заканчиваем, и отсюда переходим. Что?
Ну, прежде чем закончить, надо отдать должное все-таки Рондо. Плей-офф Рондо — это 21 передача в последней игре.
Последний матч, да.
До этого в плей-офф 21 передачу делал только сам Рондо. Больше 20, вернее. За порог 20 передач переступал только он сам.
Да, Ронда красава вообще. Сложно поверить, что в какой-то момент, там, да, пару или год назад, он был на грани вообще...
Вымирания, да?
Да.
Как вид. Отдающий, разыгрывающий без броска. А теперь он там осмелится бросать трехи Golden State.
Я имею в виду не как вид, а как...
И как персонаж тоже.
Да, как персонаж.
Но руки у него, конечно, потрясающие.
Ага.
Удивительно. Одни из самых ловких рук, наверное, что я видел в жизни. А я был на шоу, снежное шоу Славы Полунина. Там были ребята с ловкими руками, поверь мне.
Ладно. Переходим на заголовки и начинаем как раз к первой, имеет отношение к тому, что мы только что обсуждали. Чарльз Баркли, известный... Слышал об этом, да, известный ведущий передачи Inside NBA, бывший баскетболист на TNT, высказался по поводу Дреймонда Грина так, что я хочу его ударить в лицо, в общем, сказал.
Я так понял, что это какая-то новая мода, которую запустил один из топовых блогеров каких-то американских, что у него есть список людей, которым он бы дал в морду. Какой-то завел список, и там, а я слышал, да, что это краем уха, что есть такая, типа, теперь, ну, игра, не игра, фишка, не фишка, теперь каждый медиа-персонаж считает своим долгом где-нибудь заявить, что вот есть кто-то, кому он бы дал бы в морду. Так кто-то начал один, там, не помню, по какому, не знаю, по какому поводу.
То есть
у человека есть список людей, которым он бы дал в морду, и он там, типа, раз в месяц, и там, условно говоря, с какой-то периодичностью добавляет людей, и на этом он делает свои лойсы, как сейчас говорят.
То есть Баркли был в курсе и просто
послушал? Ну, может, он слышал там где-то об этом, потому что это проник... Это, мне кажется, там такая довольно карусель уже мощная.
Я вообще об этом не слышал. Не думаю, что Баркли как-то имеет к этому отношение. Баркли просто известен тем, что абсолютно не фильтрует.
Ну вот сейчас есть такая совершенно вот идиотская какая-то...
То, что он говорит.
Идиотская мода.
Не первый вообще раз глупости какие-то мы от него слышим.
Это да.
И, в принципе, ему за это более-менее и платят, чтобы он там сидел и остро высказывался. Не всегда разумно. Вот. Конечно.
Ну, словом, он заявил, что при случае дал бы Дреймонду в морду, на
да,
что Дреймонд заявил, что у тебя было таких случаев полно, и в следующий раз можешь им воспользоваться, а нет, так и нет.
Да. Более того, TNT будет освещать финал Западной конференции, в котором, собственно, Golden State, скорее всего, и оказывается. И у них будет предостаточно возможности разрешить этот спор. У Баркли будет достаточно, да, времени для того, чтобы осуществить угрозу. После этого он уже как бы извинился и сказал, что, конечно, у него нет никаких, на самом деле, намерений ударить Дреймонда, и что это была фигура речи, и бла-бла-бла. Но, конечно, надо следить все-таки за определенные вещи. Надо себе прикусывать как-то себе язык. Да, а Дреймонд, да, в общем, ты уже сказал, что правильно сказал, что, естественно, никто ничего не
Дреймонд
будет делать.
Дреймонд остается Дреймондом всегда, когда он не спит.
Да, дальше насчет тренеров, давай скажем. Ну, во-первых, закончился поиск в Нью-Йорке. Может быть, не так, как надеялись многие болельщики Никс, которые хотели видеть там какого-то выходца из системы, который, например, Марка Джексона, который там играл, или того-то, кто родился в Нью-Йорке, Кенни Смит, опять же, который, как из Марк Джексон, мы говорили,
ну да, мы
родом
мечтали,
из Куинса,
чтобы кто-то пришел.
Но выбор не самый плохой, я хочу сказать. Дэвид Физдейл, которого уволили в начале сезона из Мемфиса, что вызвало волну возмущения по всей лиге. У Физдейла много друзей.
Вот, кстати, тоже интересный момент, извини, для стороннего зрителя. Как такое может происходить? Вот идет сезон. Какая-то команда вдруг неожиданно сыпется, разваливается, и очевидно, что это тренер, тренера увольняют, и вдруг через месяц этого тренера берут на работу в другую команду, конкурентам, грубо говоря. Как такое может вообще происходить? Если в другом каком-то бизнесе, да, человек, там, руководитель предприятия показывает некомпетентность или что-то, или здесь более сложные моменты?
Ну, конечно. Тут не потому, что здесь компетентность и ценность человека...
Понятно, что рынок ограничен. Не так много людей, которые способны занять позицию главного тренера, но везде, ну, везде, в каждой команде битком всяких ассистентов. Почему они не берут, не поднимают человека, который был под главным тренером, до уровня главного каждый раз, когда уходит главный? Почему они сразу ищут новую команду?
Бывает так часто. Да, во-первых, такие случаи...
Вернее, не часто, но иногда бывает.
Да, имеются. Их достаточно. А потом, ну, тут многое зависит просто от отношений между людьми, а не от каких-то профессиональных качеств.
Все-таки по блату думаешь, да, в Нью-Йорк? Филсдейл перешел.
Нет.
Нью-Йорк все по блату переходят.
Нет, ну, Филсдейл однозначно хороший тренер.
Зачем они тогда его уволили из Мемфиса?
Ну, я же тебе говорю, потому что какие-то были личные неприязненные отношения внутри руководства команды между ним и менеджером. Какое-то было недопонимание однозначное. Это не значит, что он плохой тренер. Это значит, что может быть, и кто-то был не согласен с какой-то его философией. В конце концов, конфликты с игроками, с Марком Газолем тем же. Я помню, что у них уже были там ссоры с Марком. Одна из основных, по-моему, была причин как раз тут.
Ну да, но словом, в основном я все это говнюсь, потому что жалко, что Марк Джексон не стал тренером. Я так хотел, чтобы Марк Джексон стал тренером Нью-Йорка.
Да, но с другой стороны, очень не хочется, мне очень не хотелось бы разрывать Марка Джексона и Джеффа Ван Ганди. Я очень люблю их слушать. Кто бы тогда был с Джеффом Ван Ганди?
Ты эгоист.
А если они оба вообще, потому что Джеффа тоже называют как в качестве кандидата на различные посты в этом межсезонье. Это будет вообще катастрофа для ESPN. Кто останется тогда с Майком Брином? Дорис Бёрк и Хьюби Браун? Ну, не знаю.
Тебе попробую.
Так что Физдейл, но тут я уже сказал, что у него куча друзей в NBA и поклонников, и он был долгие годы был ассистентом в Майами, где очень подружился с Леброном, и у болельщиков Никс есть некоторые основания полагать, что, может быть, что есть шанс заманить Леброна в этом году небольшой через Физдейла. И уже появились новости, что Нью-Йорк высвобождает свою платежную ведомость на будущий год в надежде, значит, заманить Леброна. Дальше интересная, еще, может быть, более даже интересная новость в Фениксе. Феникс на работу взял первого в истории NBA тренера, который родился не в Северной Америке. Да, продолжим.
Да, такая новость. Это Игорь Кокошков, который он из Словении, как раз привел сборную Словении к медалям золотым не так давно. Ага. Блестящая
на
была
евро,
игра,
да?
На
прошлом
евро,
году.
Да, в прошлом году.
Драгич. Кто еще у них был? Не Богданович? Нет. Там у них был Бобан. Бобан же у них.
Бобан, по-моему.
По-моему, Бобан у них.
Да, ну и главный этот молодая звезда.
Богданович? Нет, не Богданович. Который сейчас будет на драфте. Да. Сейчас вылетело у меня его имя. Ну да, да, он. Да.
Окей.
Ну. Да, но это большое. Во-первых, я, конечно, честно говоря, ждал, что рано или поздно первым таким тренером станет Эторе Мессина, который уже несколько лет там маринуется в Сан-Антонио, которому, казалось бы, уже пора. С другой стороны, может быть, он будет и вторым вскоре. Может быть, он займет одну из следующих свободных вакансий, но кандидатура тоже серьезная, в общем.
Да, прежде Кокошков работал в Джаз ассистентом Куина Снайдера.
Угу. Да, я смотрю, как раз да, он тренировал Юту этим летом в Лас-Вегасе. Такая у них практика тоже часто во время летней лиги. Команду тренирует один из ассистентов. Еще могу сказать, что вот у нас на носу еще первая женщина, наконец, в NBA. Это будет Бекки Хэммон.
Да, вот в интернетах пишут, что она собеседоваться планируется, да, она в Милуоки Бакс на должность главного.
Да. Ну, если не в этом году, то в ближайшие какие-то годы однозначно кто-то ей даст шанс.
Ну, надо не забывать, что она под крылом Грега Поповича, который рассыпает свои тренерские споры.
Ну да, да, да.
Активно.
Да,
да, да. Все, кто работает ассистентами у Поповича, становятся прекрасными главными тренерами.
Да, собственно, входит Мессина, о котором я только что говорил. Да.
В любой команде.
Да, там, да, куча народа.
Это как оттуда. Примерно кто-то недавно пошутил в интернете, если ты работал ассистентом у Поповича, то есть становишься заметным тренером, а если ты играешь в одной команде с Расселом Уэсбруком, ты становишься заметным игроком. Потому что так, сначала он поднатаскал Кевина Дюранта, потом Виктора Оладипо.
Поднатаскал Кевина Дюранта, это, конечно.
Ну, в этом шутка, да.
Да.
Потом вот Виктор сейчас вот еще тоже ребят взял двоих.
Кармело сейчас
взял двоих ребят на поруки, да.
Да, новости, конечно же, тоже уже были, что Кармело, что Оклахома думает, как избавиться от Кармело Энтони.
Ну, это самая идиотическая ситуация, такая, конечно, с Кармело, когда в начале сезона отвечал просто заливистым смехом на вопрос, а не как бы... А не выйти ли вам мужчина, со скамейки запасных при случае, там, скажем, а не исключен ли вариант? Вот. А сейчас уже это единственный, мне кажется, вариант, который возможен, потому что мы в прошлый раз уже его ждали в основе, но где-то в Китае, по-моему, смелись. Никак не можешь поверить, да, человек?
Да-да-да, это что... ты хорошо пошутил, только не в эфире, правда. Это была хорошая шутка, что Кармело сказал, я готов играть только в старте. Хорошо, сказали китайцы.
Окей, сказали китайцы.
Ладно, идем дальше. У нас Ламело Болл. Ламело Болл сыграет в той самой лиге, о которой мы говорили еще в декабре, помнишь, которую грозился организовать Флавар Болл как альтернативу G-лиге и альтернативу колледжу, да, некоторых игроков, которые хотят сразу податься в профессионалы, но не имеют возможности заявиться на драфт NBA. В общем, лига действительно создается. Играть они начнут в конце июня. Там будет 8 команд из крупнейших городов. В процесс были вовлечены, между прочим, Лонзо Болл, Эрл Уотсон, бывший тренер Феникса, и Эдо Беннон, был такой известный игрок UCLA в 90-х, который был и в NBA, но совсем недолго. Были братья О'Беннона. Так что вот такие дела. В общем, это был сегодня не пустой разговор. Насколько это будет серьезно уже и популярно, это мы уж посмотрим. Но, тем не менее, вот так вот. Такая новость. Потому что давно тоже мы не вспоминали. Да, по-моему, пару недель.
Да, вот как раз еще да, пишут, что Лиэнджело не попал в этот так называемый драфт-комбайн. И сейчас активно там, значит, подскакивает в поисках какой-то команды для летнего какого-то движения.
Ага, ага. Не, ну, я уж свой скептицизм по поводу Лиэнджело выражал.
Как только не выражал, да.
Да. Дальше хотел поговорить немножко о Хасане Уайтсайде, о котором, кстати, мы упустили поговорить, когда мы обсуждали серию Филадельфии в Майами. А тут, то есть мы немножко говорили, но недостаточно. Мне вообще падение Уайтсайда напомнило падение Роя Хиберта. Помнишь, который тоже был. Мы об нем тоже как-то говорили. Был в матче в звезд.
Мне кажется, у Уайтсайда не все потеряно. Он все жалуется, что ему сложно найти как бы в своей команде место в атакующих схемах. Но, может быть, другой команде может. И еще он как-то ленится, мне кажется.
Посмотрев на него против Эмбида в этой серии, мне сложно сказать, сложно поверить,
что в нем что-то осталось,
что у него есть еще вообще какой-то шанс в NBA, при том, что он успел подписать большой контракт.
Да. Имбиду он, конечно, однозначно проиграл.
С Майами. Но он там ужасно совершенно смотрелся. И с точки зрения того, что он делал технически на площадке, да, физически, и с точки зрения своего отношения вообще к делу. Body language, то, что, да, называется. А я хорошо знаю три языка. Русский, английский и язык тела.
О, ничего себе.
Значит, тут вот выступил его товарищ по команде Дион Уэйтерс на передаче на ESPN в программе Get Up новой, где Джейлен Роллс как раз среди прочих. И сказал, что вообще отреагировал, потому что Уайтсайд после завершения этой серии еще жаловался еще дополнительно по поводу своего недостатка игрового времени в плей-офф и так далее, по поводу своей роли в команде. И Уэйтер сказал, что порой лучше прикусить язык и просто использовать какие-то свои неудачи для дополнительной мотивации. Диону Уэйтерсу в этом смысле, кстати, есть что сказать, потому что в одно время в нем тоже большинство народа разуверилось, когда его турнули из Кливленда в Оклахому, и вот и в Майами он нашел себя снова. Вот, ну, ты что думаешь, что...
Не знаю, мне почему-то кажется, что он еще... Черт его знает. Вот сейчас, когда ты стал все подряд перечислять, особенно язык тела, я вспомнил. Ну, в общем, да, он очень печально смотрелся. Угу. Но прошлый сезон, ты вспомнил, прекрасно играл. Был активен. Сейчас, единственное, что меня беспокоит, что он часто присаживается на несколько матчей с коленками, а потом, когда после них выходит, они еще замотаны в какие-то штуки такие. В общем, какая-то ясно, есть у него серьезная проблема с суставами. Мне кажется, ну, у больших часто бывает это. Но здесь какая-то вот такая, действительно напомнил Грега Одена, потому что он был такой тоже стареющий лось какой-то.
Да, но на бумаге у него не, в помине нет никаких таких серьезных травм, ему нечем оправдать в физическом смысле этот провал.
Значит, надо поднажать на тренировках или как там, поиграть немножко в Оклахоме. Вспомнить Стивен Адамс, какой он был вялый в начале, какой он крутой машиной сейчас. Это все Рассел заставляет всех. Рассел тренируется 24 часа в сутки. Рассел машина.
Посмотрим. Я не желаю зла, но я думаю, что это начало конца. Вот. Ну, в общем, более-менее у меня на этом все. Что у тебя еще есть?
Еще тренерская одна
новость. А, у тебя еще есть. Точно, да-да-да. Не-не, у тебя есть еще пару новостей. Да-да, давай сначала Дона Нельсона.
Дон Нельсон, да. Кстати, вот тут я смотрю, мало того, что он трижды был лучшим тренером года, еще в список 10 величайших тренеров лиги включен символический список. В зале баскетбольной славы. Тренировал он, все его помним, это Милуоки, Голден Стейт особенно была большая работа у нее, там немножко Нью-Йорк и Даллас. В Далласе была серьезная карьера. И сейчас вот...
Все, чтобы сказать, что серьезный человек, что не подумайте.
То есть в жизни повидал и понимает, и совершенно заслуженно заголовок звучит, не заголовок, а подзаголовок, в общем... в американской прессе, что Дон Нельсон проводит is having a dream retirement, то есть он проводит пенсию мечты. Пенсию мечты. Заключается это в том, что он живет в своем доме, по соседству у него друзья-приятели, такой кантри-певец, да, Уилли Нельсон тоже. Оуэн Уилсон, актер знаменитый, Вуди Харрелсон. В общем, ребята, что надо, и занимаются они в свободное время тем, что играют в покер, в картишки. И раскуривают новый сорт медицинской марихуаны, которая называется Нелли Куш.
Нелли Куш, класс.
В честь Дона Нелли. Ну, да, кличка все... Нелли, это его кликуха, это его прозвище баскетбольное.
Да.
Сорт травы появился не случайно. Нелли почувствовал себя на пенсии, видимо, неважно, в каком-то отделе своего великого организма. Пригласил специалистов, они посоветовали ему пару препаратов. В конце концов он встретился с селекционерами.
И да, но все имена, которые ты назвал,
изобрели новый сорт. Нелли Куш.
Известные активисты среды. Уилли Нельсон — это практически как Snoop Dogg в этом мире. То есть только белый Snoop Dogg эквивалент. Ну, вот примерно как Рашмор. Это Уилли Нельсон, Чичин Чонг и Snoop Dogg. Наверное,
Чичин Чонг отдельно или...
Ну, есть Рашмор — это 4 человека.
Значит, отдельно. Словом, если кому-то интересно, Нелли Куш сорт — это гибрид сорта OG и Хинду Куш.
Потом Вуди Харрисон, да, тоже очень известен своими постоянно тем, что выступает за легализацию. Ну, а он, Уилсон, в основном известен тем, как он говорит «Вау! Вау! Вау!»
Очень похоже, да. Больше воздуха. «Вау!»
Ну и что, насчет Димы, да, скажем пару слов.
Да, и тут вот, если кто из ребят постарше с возрастом помнит Дмитрия Демани, нашего баскетболиста толкового, члена сборной России, между прочим, игроку, который поиграл и в... ЦСКА.
В основном играл в «Динамо».
«Динамо»
мы как раз
потом, да,
вспоминали
знаем,
его, и когда здесь с Серегой Быковым разговаривали.
Позовем Сережу,
может быть, еще
раз
обсудим.
Да, обсудим. Это... Попала в трудную жизненную ситуацию, назовем это так. Была сложная, очень драматичная история в Российской Федерации баскетбола. Были заведены в свое время уголовные дела на госпожу Аникееву, которая темная личность, руководила долгое время нашей вот ассоциацией. Дима Демани пытался занять ее место после ее ухода. Но в результате какие-то темные силы, а может быть, светлые силы, тут пока неизвестно, в чем и интерес, потому что две стороны рассказывают свои истории. Противоположный Андрей Кириленко, новый текущий директор, руководитель всего этого предприятия, имеет свое мнение. Дима Демани имеет свое. Смысл в том, что довольно долго он отсутствовал в России по причинам вполне очевидным. Уголовное дело о мошенничестве, растрате огромных, какие-то десятки миллионов рублей, не то 17, не то 22, по разным источникам разные. И в результате дело дошло до того, что сейчас Интерпол задержал его, Диму Демани, в Черногории. Я так понимаю, сейчас идут какие-то процедуры.
Пока не выдали его, да?
Процедуры по экстрадиции, да. Там пока он под под домашним арестом. Вот, в Подгорице там какой-то суд по поводу экстрадиции, высылки, не высылки. Ну вот, будем смотреть за ситуацией. Понятно, что у нас куда ни копни, такого рода дела могут быть заведены не только в спорте, но и в любых других сферах, и в культуре, как мы знаем, сплошь и рядом громкие дела. Ну, по крайней мере, в нашем спорте прежде не было таких уж совсем громких событий, связанных вот с такого рода...
Ты сравниваешь Демани с Серебренниковым, что ли?
Я упомянул Серебренникова, делая просто не сравнивая Демани с Серебренниковым. Как можно сравнить Демани с... В каком смысле? Но... Я к тому, что и на того, и на другого заведено уголовное дело из-за денег, хотя он представитель бизнеса, который с деньгами не связан. А один...
Ну, то есть в том смысле,
театральный деятель, другой спортсмен.
Политика замешана, так скажем, какая-то тоже. Ну ладно, спросим об этом Серегу Быкова. Не будем вдаваться, да. Ну, я не знаю. В принципе, Демани, как игрок, всегда мне был симпатичен, могу сказать только.
В том-то и дело. Новость довольно шокирующая вот для всех нас, потому что он был спортсменный человек.
Да. Обидно, да. Новость неприятная. И хочется
надеяться, что во-первых, справедливость будет значит, восстановлена, и все виновные понесут заслуживающее наказание, даже если это милые, симпатичные люди.
На этой оптимистичной ноте заканчиваем. Пишите нам что-нибудь на вышеупомянутые в интро всякие адреса, явки. Ну и спасибо всем, кто слушал. Спасибо, Аня, и до следующей недели.
Начинаем играть на улице. Весна пришла. Пока.
Пока.